«Удивительно», — думал Ким, глядя на огоньки свечей. «Удивительно, как Бог...» «Нет, не так. Как Пандем ухитряется существовать рядом с Богом? Как они помещаются в одной картине мира?» Он зажег свою свечу от огонька самой маленькой, самой слабой из тех, что стояли перед иконой. Посмотрел в строгое лицо, обращенное к нему из темноты, и будто плывущее над трепещущими огоньками. Вздохнул. «Получается, что он пришел к Богу жаловаться на Пандему?» Кто-то подошел, остановился рядом. От ветра колыхнулись язычки свечей. Ким скосил глаза. Подошедший был в темном одеянии до пят. Ким подумал, что хорошо бы священнику не пришло в голову заговорить с ним. Он не нуждался сейчас в священниках. Впрочем, он никогда в них не нуждался. Не глядя на Кима, человек в темном одеянии перекрестился на икону. Мельком глянул на Кима и вышел, подметая полами каменные ступеньки порога. «Как он живет?» — подумал вдруг Ким. «Что там у него внутри?» Помнится, сразу после прихода Пандема его объявили антихристом. Соответствующими цитатами из Библии были оклеены все стены. Их повторяли и повторяли по телевизору, по радио. В какой-то момент было страшно. Казалось, люди, поверившие в скорый конец света, готовы своими руками его приближать. Кто-то, да кажется, тот же Алекс Томилов, заявлял тогда с привычным цинизмом: «Драки не будет. Эта дрянь Пандем слишком силен. С ним бесполезно воевать. Погоди, они попросту включат его в свою картину мира». И он оказался прав. Что говорил Пандем каждому верующему и сомневающемуся, какие доводы, исторические примеры и цитаты из Библии приводил, Киму неизвестно. Тем не менее, бури и бунты понемногу стихли, а храмы стояли как прежде. Правда, прихожан стало ощутимо меньше. Потом иерархи всех конфессий, каждый своим постановлением, признали Пандема полноправным обитателем материального мира. Ни богом, ни чертом, а чем-то вроде нового интернета. Кто-то говорил, что Пандем — дело рук человеческих. Кто-то конкретизировал — порождение научно-технического прогресса. Лишь особо непримиримые церковнослужители продолжали свою войну, рутинную, бесконечную, как лента Мёбиусу. Интересно, а если дикарь сочтет Пандем своим богом, Пандем сможет ему доказать, что это не так? И станет ли доказывать? И где граница, за которой дикарь считается не дикарем? Ким опомнился. Его свеча догорела уже до половины, а он так и не решил, чего просить у бога. И просить ли вообще? Ему вдруг показалось, что в церкви душно. Он неумело перекрестился и вышел во двор. Здесь было пусто. В отдалении шумела стройка, спелые вишни покачивались над узкой, старой, вросшей в землю скамейкой. «Добрый день», — сказал визитер. «Здравствуйте, Александра Андреевна». Александра свирепо улыбнулась. «Если бы не Пандем, черт остри, она согласилась бы беседовать с визитером именно сегодня, сейчас. Она еще не пришла в себя после феста. Ее тревожило душевное состояние Алекса. Она не была настроена на разговоры об искусстве. А ведь именно о нем, проклятом, и собирался что-то поведать плечистый, из литых мышц состоящий атлет, явившийся сегодня к ней в гости». «Он гимнаст».
«Я за него рада».
«Выслушай его, Хани». Визитер приподнял одну бровь. На лице его было сомнение, адресованное, впрочем, не Александре. На несколько секунд оба, эксперт Томилова и ее гость, застыли, не доведя до конца начатого движения, глядя друг на друга стеклянными глазами. Хорошо, что в этот момент в комнате, кроме них, никого не было. Впрочем, и наблюдатель, случись он поблизости, сразу же понял бы, что оба всего лишь разговаривают с Пандемом.
«Добрый день», — сказала наконец Александра. «Бернард?»
Предварительный обмен любезностями, знакомство и прочее сократилось благодаря Пандему до нескольких фраз. Атлет сразу же приступил к сути, предупредив заранее, что ему понадобится 15 минут монолога. Пока он говорил, Александра разглядывала его скуластое загорелое лицо, глаза, большие и печальные, как маслины под дождем, и большой мягкий рот.
«Пан!»
«Не в твоем вкусе».
«Хм». «И как мы назовем это новое искусство?» — буднично спросила она, когда черноглазый атлет закончил и перевел дух. Собеседник, кажется, чуть растерялся. Он ждал какой-то другой реакции. Возможно, он хотел, чтобы она удивилась больше. «Идеи носятся в воздухе». Она сжалилась над ним и чуть улыбнулась. «Нет, я вовсе не хочу сказать, что вас опередили. Если у вас есть работающее устройство, вы первый. Если нет...»
Атлет чуть прикусил нижнюю губу и вытащил откуда-то из кармана круглую плоскую коробочку, похожую на старинный CD-плеер.
«Так...» — Александра повертела коробочку в руках. «Куда это вставлять?»
«Никуда». Черноглазый коротко переговорил с Пандемом, и его замешательство улеглось. «Две нашлепки на мочке ушей и леденец под язык».
«Леденец?»
«Попробуйте». Александра заложила за уши пряди жестких черных волос, прикрепила к мочкам две металлические шайбочки.
«Хм, красиво, нет?»
Потом с некоторым сомнением покатала на ладони крупную зеленую таблетку, похожую на фигурный кусок мыла.
«Морщишься, как русалка на коровьем пляже. Там закатана прорва ресурсов. Жри, пока дают».
Леденец был чуть кисловатый, пощипывал за язык.
«Первая композиция называется «Пробуждение в летний солнечный день в брезентовой палатке», — сказал черноглазый, заметно волнуюсь.
«Я готов»,
— кивнула Александра. Черноглазый коротко вздохнул.
Его звали отец Георгий. Он был старше Кима. На 5 лет или на 20 невозможно было определить. Черная борода, короткая и жесткая, не могла скрыть глубоко ввалившихся аскетичных щек. Прямоугольные дымчатые очки не могли скрыть очень темных, очень резких глаз. Впервые встретившись с ним взглядом, Ким с тоской подумал: «Нет, разговора не получится. Не стоит и затевать».